Вот вроде бы наладили мы связь. 21 час и 12 минут в российской столице. Меня зовут Дмитрий Борисов. Программа «Попутчики» начинается. Александр Плющев. Ждали-ждали мы его на вокзале. Ждали-ждали. Но сегодня решил без нас обойтись. Не успел. Что поделать? Все бывает. Мы пока вот 12 минут едем. Еле-еле наладили связь с Новым Арбатом. Но это нам удалось. Ника Сафронов сегодня вместе с нами. Добрый вечер.
Добрый вечер, попутчики.
Вы можете ссылать смс-сообщение нам в прямой эфир на мобильный номер +7 985 970 45 45. Он у меня работает. И, в общем, туда уже стали приходить сообщения, несмотря на то, что мы его еще не объявляли. Поэтому все должно быть хорошо. Честно сказать, что когда я слышал о вас так вот, лицо вы, персона вы публичная, много всякой информации, абсолютно селебритис, да? Я был уверен, что Никос — это псевдоним. Ну, вот так бывает. Наверное, я не...
Нет, Никос — это имя по паспорту. Не по паспорту, как раз по метрикам. По паспорту я Николай. Я уже много раз рассказывал. Может быть, вы просто не в курсе. Но когда-то я пытался выехать за границу, меня не пускали. Я обратился к одному знакомому КГБшнику, который сказал: слушай, с такой фамилией, с таким именем назад не возвращается. Ты поменяй, дал мне совет. Это был какой-то 81-й год. Я поменял, но это тоже было сложно. Но, тем не менее, по метрикам у меня Никос. Так что вот имя. И вроде бы псевдоним, получается, по паспорту Никос. Но, как говорят, бьют по морде, а не по паспорту. Тем не менее, вот это имя, которое осталось у меня в честь моей мамы, которая меня назвала Никосом. Она родом из Литвы, из Понивежца, маленький
город. Из того же города, с которого фактически родом я, в котором я вырос. Что поэтому мне было безумно приятно узнать.
Спасибо. Она сама из под Укмерги даже, это маленький город. Укмерги еще дальше. Но и там еще деревня такая, Пошеля. Их сослали, у них была мельница, их сослали в свое время. Вот и папа служил на Сахалине, он был военный. Там они познакомились, и так вот потом он уехал в Ульяновск, где я родился, откуда он родом. Ну, и так вот и пошло.
Но потом же вы вернулись в Понивежество.
Я работал в Понивежестве, мама умерла, я был в армии, и я в знак памяти решил посмотреть на родину более взрослым. Я был там маленьким, вот, и как-то восприятие было очень такое красивое. Ведь большие женщины, блондинки с голубыми глазами. Какие-то в баню меня даже однажды взяли, это было очень так. Я всегда говорю, женюсь я на моделях, но люблю-то я не модельных совершенно, а рубиновских таких девушек, которые более... Это вот из детства, наверное, Фрейд работает. Нравится что-то такое добротное, красивое, настоящее, вот.
И в Понивежестве довелось вам поработать с тамошней главной знаменитостью, Денисом Банионисом?
Да, ну я еще застал даже Мельтиниса чуть-чуть, и он ушел там где-то месяца через три после того, как начал работать, а потом уже Банионис возглавил театр. Театр был благодаря ему и построен в Фурцевой когда-то, и он славился на всю Россию. Оттуда вышло много достаточно известных актеров, там работал Масюлис, там работал Будрайтис одно время, то есть вот там много, но они откололись, в общем, ушли в Каунский театр, а потом переехали в Вильнюсский, так как школа достаточно сложная. Мельтинис, у него была школа французская, и она, скажем, основана была на марионетках, вот марионеточные, без него нельзя было даже палец, так сказать, поднять вверх без его согласования, он все контролировал. И это, когда человек долго работает в такой системе, он не может потом работать, но... Как говорил Банионис когда-то, вот меня приглашают режиссеры и говорят: ну, вы великие, вы известные, играйте. Он говорит: а я не умею играть, мне нужно рассказать, как. И я сыграю все. Вот это влияние школы Мельтиниса. Бледис и Мельтинис — это два вот соавтора, сорежиссера, работали в этом замечательном театре.
Вы в театре были художником, то есть в чем конкретно?
Я художник, да. У меня до этого была подготовка художник-бутафор. Я работал в ТЮЗе в ростовском, в Ростове-на-Дону. Тогда я начинал... Ну, тогда был уже известный он актер, но именно в ТЮЗе. Это был Аристарх Ливанов. Мы там начинали. Вот. А потом он перешел в Горьковский. Вот в Москве мы стали общаться, дружить. Ну вот театральное... Одно время у меня даже такое было сильное влияние театра, что и работы были плоскостные. А я еще добавил переехать в Москву. Переехав в Москву, я стал работать в иконописи, ну, вернее, изучать иконопись. И стал писать иконы, где тоже православная икона, она как бы плоскостная. Бог не должен уходить в перспективу, поэтому они не признают, православные не признают икону перспективной, считая, что это уход от Бога. Вот это якобы светская, ну, европейская живопись, а какой они не имеют отношения. Ну, и одно время у меня были такие плоскостные даже работы, потом все-таки я отошел, изучая старых мастеров, итальянских, голландских, я отошел в перспективу, и иногда делаю даже сюжеты, темы религиозные, но все-таки она живописная, чем икона. Хотя икону тоже пишу и дарю в церкви или людям, которые что-то сделали, скажем, хорошее для, вот, положительное, позитивное для людей других, скажем, детей, сирот, инвалидов, там, церковь построил или еще что-то. Я с удовольствием дарю.
Ну, возвращаясь к театру, вы ушли оттуда, потому что нужно было переезжать или просто...
Не,
поняли,
ну, я
не
работала. Дело в том, что у меня было всего 2 курса в училище ростовское. Я потом узнал, что в Вильнюсе есть русская группа. Я не знал литовский. И вот русская группа и дала мне возможность переехать и поступить в институт. То есть это была тогда обязанность, как бы все хотели получить диплом. Тогда было принято, что каждый должен был дипломированным. Другие были приоритеты. Даже вот Ленинская библиотека, нельзя было туда записаться, если у тебя нет высшего образования. Это удивительно. Ленинка была только ли студенты, или ты уже закончил. Но вот, это как-то ущемлялось. Сейчас любой может пойти в Ленинку. Тогда это было исключительно только для людей с высшим образованием. Ну вот такие какие-то... На работу можно было сложнее было устроить, можно было найти работу, но если нет образования, было тяжело.
А первая персональная выставка была там же, в Вильнюсе?
У меня нет, по невежести первая была персональная выставка по невежести, вот, в каком-то кинотеатре, по-моему, «Ракета». Ну, достаточно большое количество людей пришло. Вот город, правда, маленький, он там чуть больше 100 тысяч.
Но он гордится тем, что он 5-й по населению в Литве.
Ну, для Литвы он, да, он большой. Если учесть, что там 3700 было, 3 миллиона 700 населения на всю Литву. Вот, в Латвии было 2,2 миллиона, а в Эстонии вообще было 1,6 миллиона всего. Поэтому вот, Литва была все-таки там Каунас, ну да, Шевуляй, то есть это такие города, небольшие, но они считаются крупными.
Но первая выставка была успешная, помните?
Да, я думаю, что успешная, как всегда, эклектичная, но успешная была выставка. Эклектичность, я имею в виду, там и пейзажи были представлены, какие-то метафоры, что-то такие, идеи символизма такие вот. Тем не менее, люди с удовольствием. Тогда мне казалось, это успех. Ну, наверное, успех пошел дальше потом.
А когда пришла идея писать портреты знаменитостей?
Да нет, не пришла идея. Всегда интересные люди. Интересен же Банионис, интересен Мельтинис, интересен любой человек. Я всегда говорил, что не интересен, кто ищет миллион, а всем интересен, кто его нашел. И вам интересен, наверное, какой-то человек известный. Вот я здесь, надеюсь, известный появился у вас. Плющенко вот должен был подойти, не сел в поезд.
У нас свой Плющенко, он не Плющенко, он Плющенко.
Ну, он тоже хороший человек, тоже не сел в поезд. Вот, но... Вы знаете, мне нравится один мультфильм замечательный. Он такой немножко грустный. Человек бежит, а поезд уходит. И там такое, такая музыка, время уходит. Поезд уходит, поезд. И ты... Человек бежит. Вот как бы он не может догнать время. Поезд — это символ времени. И в конце концов отстает. И время уходит. И он теряет что-то. Остается как бы вот неудел на некой... между чем-то, между пространством, между временем, между людьми, отношениями и так далее.
То есть первоначально вы выбирали знаменитости по принципу, кто вам лично интересен? Заказов
же
тогда
всегда так,
не было.
Это всегда так было. Конечно, интересны люди были. Звезды Голливуда, актер Голливуда, певцы. Этому, Дайана Росс, это Тина Тёрнер. То есть, конечно, это интересно.
Леонардо Ди Каприо впоследствии.
Ну да. Но это люди, которые всегда интересуют всех, почему, как. Это как бы состоявшиеся звезды, которые привлекают внимание не только режиссеров, но и художников тоже.
правду говорят, здесь спрашивает Николай, у нас смс прислал, что в начале вашей карьеры вы якобы рисовали портреты ВИПов и рассылали их по кабинетам и что-то такое, пытаясь...
Нет, не якобы и никогда не было такого, это глупости полная. Столько всего придумано, я с ужасом думаю о сайтах, которые вот сейчас хотят его как-то... Хотя бы те люди, которые находятся у власти, у закона, хотят ограничить власть интернета. Когда ты входишь в интернет, и там свыше 15 миллионов ссылок, 15 миллионов, 10-15, я даже, это море.
И
там
правда.
Столько бардака, и 90%, 15 никосов Сафроновых, ну, огромное количество информации, которая не имеет никакого отношения ко мне совершенно. И то, что правда рассылал, никогда, ничего. Просто встречаешься с людьми. Были просто люди, когда я интересовался ими, я мог прислать им альбом и сказать, что я бы хотел написать ваш портрет. Но обычно отказов я не имел. Это нормально, люди смотрели. Я сегодня позировал девушке для фотографии днем. Просто она мне показала до этого фотографии свои, мне понравились они, я попозировал ей. Она так волновалась, что у нее фотоаппарат сломался. Но я ее успокоил, что не переживай, в другой раз снимусь. У нее началась такая паника, что вот ей сам Никас согласился позировать.
А у вас бывало такое?
Я отношусь к этому очень... К чему?
Ну вот, когда перед вами вы с натуры писали же, наверное, каких-то знаменитостей, или вы
не
только
с натуры,
по...
Не все с натуры.
Все с натуры.
Вот это тоже опять заблуждение.
Говорят, что якобы некоторые портреты по фотографии.
А если только мертвый человек, и человека нет. Если были фотографии, когда мне давали какую-то звезду голливудскую, там, известного актера, или он должен был приехать, и меня готовили, давали материал, чтобы ему вручить. Но последний сеанс всегда был вживую. Вообще, фотография — это глупая история. Не так давно пришла одна известная дама ко мне, ну, известная условно, конечно. Такая есть... Алтынь, по-моему. Она принесла мне фотографии, еще и компьютерные. Я просто отказался. Это не деньги важны сегодня, а важный интересный психологический фактор, как человек выглядит. Вот вы мне интересны вживую, понимаете, чем нежели если бы мне дали красивую фотографию, это было бы уже не то. Ну, вопрос... Бывает, что люди обращаются. Раньше я отказывался, но обращаются. Там, кто-то погиб, кто-то там. Вот нужно создать образ. То, конечно, ты соглашаешься, но пытаешься все-таки отделиться от фотографии и уйти от нее напрямую, чтобы не было сходства. Просматриваешь видеоматериал. У меня была история. Я писал одну девушку. Она погибла вместе с своей дочерью, и вот муж очень хотел. Но фотографии у нее не было. Была паспортная фотография ранее, за лет 10 назад до этого. И был видеоролик, где они на море отдыхали. Она бегала, играла, любительская камера. Вот пришлось создавать, но я не мог никак попасть в точку. Он все говорил, не она, не она. И вот мы сели, и я только потому, как он начал мне рассказывать, я уже создал образ, как это было. И вот с Алиевым Гейдаром, который попросил написать его жену, тоже я создавал образ по его... Она была, скажем, от природы не такая красивая, но очень добродетельная. И говорят, что вот после 30 человек меняется. Если он был красив от природы, ну, внутри он злобен, он становится, как бы черты лица озлобливаются, становятся такие резкие. И наоборот, человек некрасив, но добрый, он становится благородным таким после 30, как там, кость растет до 18-19. Так вот, создал просто образ между одним временем и вторым. И когда он увидел, сказал, вот она всегда была такая. Более того, он даже того сам не замечая, я написал ее в простой одежде, хотя материал был такой помпезный. Он говорит, а почему? Я говорю, вы так рассказывали о ней, что я не мог ее в другой одежде написать. Он говорит, вы угадали. Она всегда любила очень простую вещь. Это просто нужно было какие-то фотографии делать для там, встречи, приема, где они были вместе. Ну вот, создаешь образ. В любом случае, интересно понять, какой человек на самом деле внутри, какой он с психологией. Пишут же и создают портреты и Толстого, и Пушкина, и там Ивана Грозного. Материал тоже, помните, собирал Суриков о Ивана Грозном, который убивает своего сына. То есть это все равно духовное и творческое начало. Фотография самая дурацкая И, кстати, не всегда люди угадывают. Они пишут вроде фотографии, а бездуховное совершенно лицо, и не похоже, нет характера, нет глаз.
А недостатки внешности заказчика вы изначально устраняете? Или бывает такое, что человек говорит, нет, я вот получился не совсем красивый?
Я вот вспоминал недавно историю одну, очень такая достаточно смешная, или грустная, или веселая, не знаю, как ее сказать. Пришел человек, у него не очень были красивые руки, и я, чтобы не говоря ему, что у него руки некрасивые, чтобы он был более... Лицо было такое мужественное, интересное, хорошее, породистое лицо, я бы сказал. Я говорю, давайте, вот знаете, без поясной, но без рук. Она сказала, знаете, я знаю, я понял, что вы хотели, что у меня руки некрасивые. Но руки надо обязательно, я вам расскажу. Когда был мой живой прадед, к ним пришел в гости один человек. И когда он уходил, он взял моего прапрапрапрадеда, мальчика, на руки, подержал и опустил. Вот. И прапрапрапрапрадед сказал, запомни этот день, сынок, тебя держал великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. А моего прапрапрадеда держал прадед, а прадед держал моего деда, дед держал моего отца, а я держу своего сына, поэтому руки обязательно. Вот есть такие вещи, очень важны иногда для человека, и, конечно, это учитывается.
Вы написали правдивый вариант? Или...
Я написал более правдивый, но не такой вот, у меня такие совсем грубые, я все-таки их немножко смягчил, но руки были его, он узнал их. Я писал недавно Вагита Исуповича Олег Первого, и вот я вначале написал, ну, как мне казалось, его руки, но ему они показались, что они слишком, скажем, мягкие. И нужно было выделить вот характер рук. И я создал более вены, поставил более мышцы, такие усилил, и появилась такая, ну, мужская крепкая рука. Вот все это был его поправка к руке, больше он ни к чему не придрался. Вот такая вот как бы история. Поэтому ты идеализируешь, конечно, это нормально, но идеализируешь не сладко, не сахарно, а все-таки делаешь какую-то... Вот вы сейчас замечательно выглядите. Может быть, не все... А, хотя вас знаешь, вы же на Первом канале видите. Но бывают такие моменты, когда вы усталы, когда вы замучены, не спали несколько задач, а нужно вот момент вам только сейчас, и никогда больше. Вот сейчас сделают, и все. Но задача и фотографа, кстати, и художника, я говорил всегда и говорю, что нет плохих лиц, есть плохие фотографы, есть плохие художники. Возьмите Ахматова, как изобразил художник, все замечательно, характерное, породистое, необычное. То же самое и с лицом, а в живописи тем более. Ты что-то убираешь, что-то оставляешь. Ну, бородавку, куда ее рисовать? Родинка оставить, характер, лицо, припухлость, усталый, замученный. Ты что-то как бы добавляешь, что-то убираешь, что-то оставляешь. Какие-то морщины оставляешь. Разные лица, они бывают выгодно смотрятся в какой-то момент, какой-то невыгодно. Я все-таки выхватываю тот выгодный момент, чтобы человеку это тоже было интересно, чтобы он себя узнавал, но не мучаю его, не зализываю. Это уже будет и пошло, и как бы неправильно.
Но в обычной жизни для себя, там, для семьи, вы пользуетесь фотоаппаратом? Бывает так?
Нет, или я пользуюсь, конечно. И даже когда пишу, я что-то делаю. Я делаю руки, например, могу подснять интерьер комнаты. Это же очень тяжелое. Я не могу все запомнить. Если мне доверяют как бы воспроизвести то, что я знаю, это говорят, что ну, вот размытое стекло, сзади там дождь, а за ним там город, Москва или не важно, какой Петербург. Тогда ты делаешь это без материала. Но обычно ты какие-то вещи доснимаешь, детали. Фотоаппарат существует для этого, чтобы вспомнить. Но он не дает. У меня такая как бы мыльница простая, которая просто фиксирует какие-то маленькие детали, как путевые заметки, которые потом дают возможность вспомнить то, что ты видел вживую. Но когда ты работаешь, ты запоминаешь какие-то вот детали мельчайшие. Человек сам проявляет себя. Он в разговоре вдруг... И важно 2-3 сеанса, когда он проявляется по-разному. Он на работе немножко сжатый, потом начинаешь расслаблять, разговаривать с ним, какие-то анекдоты, какие-то истории, детство вспоминаешь. Вот, тебе это интересно. И ему он вдруг глаза начинают блестеть, они становятся детскими, наивными. Да, ведь хотел, он очень жесткий, может быть, военачальник, там еще кто-нибудь. Так я сделал портрет Шаманова когда-то, когда он был, еще не был губернатором, я пришел к нему и сказал, что Владимир Анатольевич, я напишу в любом случае вас. Вот если вы не пройдете губернатора, я вас напишу как генерал. Если вы пройдете, я вас напишу как губернатора со звездой героя, но в костюме. Вот, и он был потрясен, в принципе, тем, что я с ним работал около часа. Он даже не заметил меня, сидел там в стороне. Но когда он увидел результат, он всегда об этом говорит на всех днях рождениях, на всех мероприятиях. Вспоминает этот случай, когда вот он вроде был замученный, выборы, ни ночи не спал и так далее. Вдруг вышел такой характерный человек с его лицом, с его породой, с его харизмой, с его жесткостью, когда надо. Но и в то же время... человеческим лицом.
Знакомство с такими людьми в жизни вам как-то помогало?
Нет, я редко использую знакомство. Ну вот однажды меня попросили друзья мальчика, который должен был служить там в каких-то военно-воздушных, не помню, где-то в Краснодаре, да, а его перекинули почему-то там в другой город совершенно. И ко мне обратилась мама, а я в это время был в ракетных войсках, и главнокомандующий принимал меня у себя после эфира, это был первый канал, военный магазин, по-моему.
Армейский
магазин, да. С Сашей. И он так после, говорит, эфира, пожалуйста, можете к нам. И сыграл на баяне, там, мы попели, поели, там, ну, в общем, все как-то красиво было. И я договорился, что я потом приеду, у них был праздник военно-воздушных, а я тоже служил в ракетных когда-то. Я обещал приехать туда и привезти с собой даже Анатолия Трушкина, сатирика-писателя. В общем, все это сделали, и он сказал, в любом моменте проси. И вот я обратился, и он мне помог, забрал этого мальчика к себе, где-то в части, тут сейчас служит там. Но я помню, как я сам страдал. Я помню, я оформил военкомат, я хотел служить в военных, этих, в ВВС наземных. Но пришел военкомат, мне сказали, ну, типа, сынок, это не так просто, мол, здесь столько людей на это. Но если ты нам вот оформишь красный уголок, типа, мы тебя. Я почти месяца два работал, и когда пришел на призывной, оказалось, что я не там, кого-то подсунули своего, а меня, тогда они сказали, что это артиллерия, на самом деле, потом шепотом сказали, что это, типа, ракетные войска, связь, правда, ну, это аристократия армейская и так далее. Ничего там такого аристократичного не было, но было обидно очень, что ты работал, и тебя вот так как бы швырнули, куда им показалось более удобно. Я понимаю чувство, знаете, когда я был молодым, ну, салага так называемая, и я помню, как надо мной издевались, не только надо мной, моими сослуживцами моего призыва, но я никогда этого не позволял, когда уже стал так называемым дедом. Я понимал, насколько это больно. То есть вот есть такое понятие, вы любили и страдали, вы можете заставить страдать, любить себя, других. То есть вы знаете рычаги, когда надо уйти, когда нужно вернуться и так далее. Я этого не делаю. Я считаю, что это, ну, как бы плебейская часть, когда люди начинают издеваться, объясняя, что их когда-то мучили. Мне это не свойственно. Я из рода священников, у меня и врачей, и по матери медиков. У меня нет такого издевательства над людьми. Я не понимаю, когда мои друзья рассказывают. Друзья, я не отрицаю, что... Мы с ними, я их люблю и дружу с ними, как они охотятся. Один там ждал 3,5 года, чтобы убить носорога. Оказывается, и 100 тысяч еще евро заплатил. И, значит, каждый день убивает носорога, он ждал 3,5. И он снял фильм, заплатил там 10 тысяч долларов его друг. Вчера убил его друг, показывали фильм, а сегодня он. И вот видишь, там вот эта вот мышца между третьим и вторым, надо попасть. Если не попадешь, он рванет, но мы его добьем все равно. И потом его поднимают какие-то недюжие такие сильные негры, и он ставит ногу, и фотографии получает. И вот это вся... мне очень грустно. И когда известный режиссер наш снял фильм, как он убивает слона, он говорит, ну это же все-таки охота, я же мы типа за ним 3 дня идем. Ну сколько бы ни шли, понимаете, это идут... Не он, во-первых, идет, а он идет с винтовкой, идут еще люди, которые говорят, вот след, вот сейчас на дерево заберемся, шарахнем по башке или там в грудь, мне... Это мне очень обидно, что уничтожается природа. Она сама будет уничтожаться в силу экологии. Ну, не должен человек вторгаться. Человек самое бесполезное существо на Земле. И он ничего не делает хорошего для природы. Только уничтожает, засоряет. Вот я сейчас был на Волге. Не на Волге, на Дону. Пираньи вылавливают там, понимаете, в Дону. Я знаю, по всей России кто-то разбросал пираньи. Ну, зачем это? А они выживают, они вообще не живут, но в сбросах вот летом, зимой, вернее, когда идут сбросы теплые с заводов, они там выживают, потом летом опять размножаются. становятся и поедают, поедают других. Пока их не так много, но это, в общем, мало тоже приятного. Вот человек настолько бесполезный и глупый, и тупой, что ли, не знаю, у меня такое вызывает чувство. А потом кто-то там пожар сделал, какой-то идиот сжег пожар, и там все сгорело. Деревья сгорели там, помимо камыша этого, на Дону. Ну вот непонятно, для чего он это делает. И так есть молнии, само собой, природа дает свои какие-то катаклизмы, но нельзя, чтобы это делал человек, а он делает, понимаете? Он убивает просто так, мимо, походи, притом животных он может там... Я был, знаете, в Южной Корее, и я был в горах, там, в буддийском монастыре, и там женщина такая, она, ну, коротко стриженная, она настоятельница, и там такие же худая, намолена, она в 3 часа просыпается, она убирает, она сажает цветочки, она там что-то строит, она... Ну, в общем, вы знаете, это настолько вот искренне. Если бы я не был православным по наследственности, я бы, наверное, был буддистом. В душе я буддист, вы знаете, самая миролюбивая вера. Вот они как раз ничего не трогают, ни муравья, ни комара. Все должно в этом мире существовать. Наши же, понимаете, там, этот приезжает, начинает травить сети. Эти евреи, а эти, говорит, мусульмане, а эти ваххабиты, а эти католики, а эти протестанты. Мать твою! На одной вере, в одного Христа столько коллизий, столько противовеса, столько врагов, понимаете, оказывается, мы воюем там, вере в Христа, воюем, скажем, с американцами, которые там Югославию защищают, потому что вера у них своя, у нас, в общем, это полный бардак. И только вот Нирвана, Тибет, вот эта какая-то особая буддийская вера создает гармонию. И она древнее во много раз, и более справедливая, и более человечная, что ли. Вот я считаю, что нам надо в религию все-таки привнести вот это. Использовать другие религии, брать оттуда самые хорошие. Вы знаете, вот мой приятель изучает... То есть Игорь Исаев, его пригласила компания «Никойл» такая. Он там, ну, дает им какие-то уроки психологические. И он изучает религии глубоко. Оказывается, неверные – это не православные, не евреи. Это негры в Африке изначально. Но все так переврали, все так это. В результате все, кто не верит мусульманство, скажем, они неверны, их надо уничтожать, тогда попадешь в рай. Это уже безумство и глупость человеческая. А из людей делают толпу, а толпу направляет куда хочешь. Ее, так скажем, говорят, что Господь, если хочет наказать, он отнимает разум.
Вот. Если бы у вас была возможность, вы бы покинули цивилизацию, уехали бы жить куда-нибудь туда, в Тибет и закрывшись от всех?
Вы знаете, а я об этом подумал часто. И есть какая-то вот сормяжная правда в этом. Или в лесу где-нибудь, вот просто где-нибудь никого нет. Я бы жил на каком-нибудь острове. Я бы знал, с удовольствием знал, что цивилизация существует. Потому что когда вы один, вот вы осознаете, что вы один, вы можете пойти в самый лучший ювелирный магазин, взять любую драгоценность, вы можете взять самый большой бриллиант, вы можете пойти в любую кухню поесть, но вы один. Говорят, в Грузии, если два друга не увидели твои машины, она еще не куплена. То есть ты все равно живешь для кого-то. Ты пишешь стихи, пишешь картины, и тебе становится тоскливо. Вот осознание того, что цивилизация существует, что ты там где-то на острове, сидишь и пишешь что-то, и потом кто-нибудь где-то найдет, и как-то это все понадобится, понравится, и время придет и оценит тебя. Это тебя, как это делал Гоген, он жил постоянно, но тем не менее отправил во Францию картины, которые признали потом как великими.
Ну вот признание современников, это для вас важно? Или все-таки надеяться надо на то, чтобы...
Ну, понимаете, режиссеру важно признание. Сейчас Никита Сергеевич делает вторую серию «Утомленный солнцем», хочет покорить еще раз. Снимает еще кто-то из режиссеров, там, Данелия, пусть это будет, Гайдай. То есть они все хотят, чтобы их заметили, чтобы их фильм лучше был. Так же и я хочу остаться как бы в истории, сделать что-то такое цельное, хорошее, чтобы... Для чего я учился? Для того, чтобы что-то сделать, создать. Вообще, это не важно, в чем ты создаешь. Вот смотришь иногда на старую вещь, думаешь, вот как мастера работают. Ты даже не знаешь, кто это. Но настолько профессионально, ты с любовью смотришь на изделия из дерева или там, из металла. Когда выливается, там я видел Христа одного в храме. И мне страшно нравилось, в Литве это было. У него маленький такой, 25 сантиметров, но у него слезы, вены. И вот такое выражение. Вот сейчас так уже мало кто умеет. Я был в Эквадоре, там тоже делают целый день. деревни, из поделки из дерева, и тоже вот Христа, и какие-то религиозные темы. Настолько с любовью. Это стоит копейки, но сделано очень достойно, очень вкусно, я бы сказал. Вот все-таки профессионализм сегодня страдает. Я уже жаловался много раз, говорил про строителей, которые идут, вот идут отовсюду. Вот понимаешь, что стройка — это колодозерка, Колондайк такой, Калифорния, край богатый, золото гребут лопаты, как коляска. Все идут в строительство, не понимают откуда. Я вспоминаю такой анекдот смешной, прислали. В общем, засорился унитаз. Вызвали сантехника, перепутали, пришел электрик, смотрит на потолок, говорит, ну где тут у вас? Они показывают, вообще вот там. Он засучивает рукав, говорит, что сюда? Ну, понятно. И вот такая история приблизительно с этими строителями. Очень мало специалистов во всех областях, в литературе. Все как-то бульварно, все как бы на уровне вот так метро. В кино тоже, понимаете. Там 2020 год, одна подруга звонит другой, слушает, говорит, вчера видел потрясающий фильм. Там было два момента без спецэффектов. Все делают компьютеры. Даже раньше, когда были «Звездные войны», все-таки вручную делали, они были более живые. Я помню «Циклоп», «Седьмое путешествие Бата». Вот я в детстве помню. Он до сих пор мне нравится этот фильм.
Но сейчас-то выглядит смешно.
Ну, смешно, но, вы знаете... Ну,
те же «Звездные
скажем,
войны».
Скажем, «Шрек» еще терпимо, когда это или там... А все-таки рисованный мультфильм, возьмите «Трое из Простоквашино». Рисованный мультфильм, он живой, он какой-то такой весь свой, наш там, пусть это будет, ну, погоди. А вот рисованные, они немножко лишаются. Даже те же диснеевские, они все-таки рисованные. Многие сегодня уже компьютерные, тоже ничего. Это надо другая как бы статика, другой подход. Но все-таки то, что делается руками, то, что делается вживую. И компьютер никогда не заменит живопись, хотя сейчас пытаются. Мне показывали одни компьютерные такие картины, достаточно хорошие, интересные, все. А он говорит, я 3 месяца работал над этой. Я говорю, я вообще-то 4-5 картин бы за это время нарисовал, а он на компьютере делал. Я говорю, а зачем? Это же компьютер. Но я могу зато размножать это, много экземпляров, разные там офисы продавать. Я говорю, ну и живопись может так же. Один вариант будет оригинальный, а вторые могут быть компьютерные. Скажем, просто для того, чтобы как мы когда-то пользовались Шишкина, там эти медведи в лесу, там Левитан, там, вечный покой. Ну, в общем, какие-то вещи же можно репродуцировать.
Ника Сафронов сегодня в программе «Попутчики» уезжает подальше с нами от цивилизации. Вот эта поверхностность в разных ипостасях нашей жизни, она ради чего? Она из-за того, что все гонятся за деньгами быстро?
Я думаю, что сложная ситуация сложилась и в России, в том числе, и, наверное, в мире. Все выживают, все пытаются быстренько заработать, быстренько детей отправил куда-нибудь за границу учиться, если у тебя деньги появились, дети брошенные, там, или наркотики, или он такой появляется, такой жесткий, сухой, знаете, что ему надо, потому что папа у него там держит завод, и он тоже будет здесь, тоже завод, он поимеет этих всех, и вот это плохо, что потерялась человечность, вот это милосердие, теплота, понимаете, вот эти нищие там пристают, быстренько отдать им, только лишь бы избавиться, вот так созерцание, оно как бы уже редкое, и в России же очень много милосердных людей, и добрых, и чистых, особенно в провинции, но они тоже портятся, это как бы ну, такая жизнь, она закручена, и поезд идет, и надо успеть сесть хотя бы в последний вагон, и не успеваешь, а там надо накормить это, там мама, там дедушка, там... А те думают, как заработать 100 миллиардов, 200 миллиардов, самым богатым, у него яхта, у меня меньше, я хочу еще больше, это ресурсы, нефть, газ, уголь, дерево, там, сказать, лес, все это пилится, рубится, превращается в бумагу, бумага потом теряется, он, бедный, страдает, кончается жизнь самоубийством, потому что, оказывается, он имел 100 миллионов, а сегодня у него только 5 миллиардов. И его это ужасно убивает. Он страдает.
Но вы помните, больше, за сколько была продана ваша самая дорогая картина?
Ну, был аукцион когда-то в Гонконге такой, где продалось около 1 885 000, но мне дали 25 тысяч. Я думаю, там хитрость какая-то все-таки была, потому что мне сказали, вот сколько вы хотите за эту картину? Я говорю, ну, раз аукцион, давайте хотя бы с 1015 начнем. Они говорят, ну, давайте так, вот в любом случае мы вас приобретем за 25. Согласны? Даже если не купится, мы вам заплатим. Я говорю, ну, хорошо, давайте. И вдруг она уходит. Бабах, уходит за столько.
То есть деньги мимо вас прошли? Вот
мимо, но они потом меня развлекали, водили, там, представляли мне каких-то девушек, там, геев, там, все что угодно. Но я как бы терпеливо вспоминая фильм американский, когда там Ричард Гир играет, когда он попал в тюрьму китайскую, я, честно говоря, сдержанно вел себя с этими гейшами, так сидел, пил хорошее вино, саке или что там в этом духе, вишневый какой-то напиток, но к ним не прикасался.
А вот здесь Элла спрашивает, вы обижаетесь, когда вас называют придворным художником?
Ну, это не так. Я не обижаюсь, но мне, я, может, и хотел быть придворным. Я сейчас был в Эстонии, начал писать «Первой леди». И она говорит, хорошо, что Никас пришел не с длинным своим рублем, а пришел с человеческим сердцем, так сказать. Вот. Я ей там комплименты, правда, она красивая женщина. А действительно, я вторую такую встречал, только Ильхама Алиева жену, вот, Мехербанка Хану. И она сказала, не, вот мы бы хотели, чтобы он был придворным нашим. Вот, например, у меня друзья есть, шведские король и королева, вот, и хотелось бы, чтобы Никас их написал. Я, в принципе, не отказался. Не знаю, как дальше пойдет. Придворное — это условное. Придворное — это такое, знаете, обязательное. И ты не можешь ничего сделать. Шаг влево, шаг вправо. Но зато тебя не могут тронуть никто, если ты уже придворный. Раньше, когда числились, скажем, Шилов или вот Ежи с ними, их никто не трогал. Их нельзя было, если они касались первых лиц, скажем, или хотя бы приближенных к первым лицам, их, о них нельзя было писать, о них нельзя было говорить, на них ставилось табу. Ну, как вот сейчас, помните, кто сказал там, Владимир Владимирович, а вот вы там, что-то у вас там не все так. Тут же газету закрыли. Поэтому вот...
Вы бы хотели,
изменились,
чтобы
и закрыли.
Вот был у вас такой статус, и все, и табу.
Ну,
и закрывались,
знаете,
бы интернет-сайты.
Сегодня, может быть, даже и да, потому что столько бардака, столько безобразия, столько глупости, оно не имеет отношения ко мне. Я люблю Россию, я патриот, я построил храм, я курирую две школы, я недавно вернулся. Я не хвалюсь, но это вот так есть. Я был сейчас в Сочи, дети, огромное количество приехали, инвалиды, которые рисуют без рук. Они родились так, зубами рисуют, ногами рисуют. Понимаете, вот девочка родилась, красавица, 10-летняя девочка, родилась без руки, понимаете? Я сказал, что я заплачу и за протез, за все. И бабушку предупредил, мама у нее умерла, что вы только не подумайте ничего плохого. Я хочу сделать вот этой девочке талантливой. Она рисует хорошо. Но вот это грустно. Но для меня это является очень важной частью, когда идет какая-то беда, я чувствую, что она касается меня. И вот это у меня сегодня важно. И когда тебя начинают мутузить, пишут неправду или вызывают тебя на канал, ваш канал замечательный, где там человек Гордон, который сам мне потом пригласил, был такой Ботанов, замечательный человек, который сделал Спас-канал, Александр Сергеевич, его уже не стало, но он тут же меня через неделю пригласил себе на канал и начал, а вы знаете, что у того же Гордона там фильм плохой? Вот, пусть о фильме и говорил, вы знаете, что у него спектакль провальный? Вот что о спектакле, а вы знаете, и так далее. И вот там получается все неправда.
А как же, если ударили по щеке, подставь другую?
Ну, зависит, когда, понимаете. Если это ударил тебя девочка или твоя жена, то подставь и третью щеку еще раз. Я помню, у меня с девушкой был конфликт, она такая крепкая такая. Я ее тряс как грушу, понимаешь, что если она сейчас замахнется, я отлечу. Она так, я говорю, ну что ты молчал, ничего не делал? Она говорит, ну ты же, типа, мой муж почти, поэтому я терпеливо отношусь к этому. Иногда женщина чувствует, что нуждается вот в этом подспорье, что ли, человеческом мужском. Я редко это делаю, но иногда люди понимают, что должна быть какая-то резкость, которая дает им вот исправление, что ли, внутреннее. Вот.
Если говорить о заказах, об аукционах, вот всегда было интересно, что чувствует художник, когда отдает новым владельцам свое творение?
Ну, я, честно говоря, начинаю с ними дружить. Я убедился в одном, что вот когда ты даришь, тебе могут не позвонить и не сказать спасибо. Не все. Вот мы сегодня, я давал интервью одной девушке для книги, о рассуждении, почему наши одни и почему западные другие, что Билл Гейтс типа отдает половину своего состояния на там медицину, а вот наши как бы не делают этого. Ну, наверное, тоже какие-то люди делают, но все-таки я считаю, что Это важно, в какой среде ты жил, в какой среде ты воспитывался. Это тоже немаловажное. У них, они говорят, ну они же там приехали, всякие бандиты, пираты, но они все равно приехали из Европы. У нас большая земля, многонациональная, импульсивная, разношерстная, разными кровями, разными чувствами, желаниями и так далее. И она другая. У них другой. Вот они все равно, даже развиваясь в той среде, скажем, пиратской, все равно создавали то, что им было свойственно. В конце концов, разбогатев, они понимали, что уже законы, они вот такие же, как в Европе и так далее. У нас немножко это другое. Не помню, о чем мы говорили. Но поезд идет.
О расставании с картинами.
А, картинами расставания. А в какой-то момент бывает грустно. Я, например, раза два отдал картины, которые мне были очень дорогие. Но я думал, ну я еще сделаю. Конечно, я уже никогда больше не сделал. Это была случайность. Вот что-то пошло, что-то получилось. Но ты все равно думаешь, что она где-то живет своей жизнью. Картины же, они как дети, понимаете, великовозрастные. Хочется детей оставить у себя. Им уже по 40-50. Вот. Я лежал в больнице, когда в Боткинске у меня лет 6 уже назад была авария на машине. И там привезли женщину с переломленным головой, черепом, сына, 50-летний, или там 52 года, долбанул ее топором, потому что она не давала ему свою пенсию на выпивку. Понимаете, вот тоже детей-то надо вовремя пускай из дома, чтобы они сами грустно состоялись. Да грустно, но это простая, как бы банальная бытовая история, которая так часто повторяется сегодня в России. Мне непонятно, когда показывают сюжет, там шахтеры погибли, еще кто-то. А в это время там какая-нибудь звезда выходит замуж. А в это время развелись там какой-нибудь герой местного разлива. И вот он там вот. И ты не понимаешь. Вот эта трагедия тут рядом, а тут такая веселость. А тут вот выступает какой-нибудь комик там, наш местного тоже разлива.
Но мир же тоже не однообразен, да? Если говорить только о трагедиях, будет какая-то вот черная картина.
Исправление должно быть. Должно быть какое-то исправление, должен быть какой-то подход, пути какие-то должны быть, и надо соизмерять, что есть ценное, что не ценное, понимаете, что-то сортировать, и да, не повторять их. Чернобыль, говорят, по халатности произошел, поставляли, я смотрел как передачу, поставляли югославское оборудование, заранее знали, что оно бракованное, на авось, вот по-русски все на авось, кто-то там перепутал, кто-то заснул, не тот рычаг, где нажал, по халатности, хотя до этого за 8 лет в Америке произошло такое же ЧП, но у них был купол сверху, вот цементный там или, не знаю, из какого-то, в общем, колокол закрытый был, и все это не вышло в атмосферу. Мы не учли их опыт, мы спокойно оставили, произошла эта трагедия, до сих пор рождаются вот эти несчастные люди, дети. Поэтому вот в чем проблема. Не учитываем опыта. Если произошло какое-то ЧП, нужно тут же реагировать остро и менять ситуацию. Если сегодня мы имеем оружие уже старое, значит, его надо обновлять. Так мир устроен.
Нужно ли ждать ЧП для этого? Или все-таки
что нужно, простите?
Нужно ли ждать для того, чтобы что-то исправить?
Ну, оно, их полно ЧП, они каждый день происходят. Просто нужно уже этот опыт брать, истории нашей, которая произошла совсем недавно, давно. Вот оттуда надо брать опыт и не повторять его, брать лучшее, привлекать, скажем, к власти более людей цельных, более полезных или более состоявшихся. Например, у меня есть приятель, который мэр района Лондона. Он даже может английскую королеву через свой район не пустить. Но он пускает, конечно. Но он состоялся. Он заработал много денег, работая где-то за рубежом, не в Англии. Заработал, приехал, доказал, что он любит эту страну, Англию. И тогда любил ее, помогал, поддерживал. И его назначили мэром. Он приносит дальше пользу. У нас такого нет. У нас одного убирают. Мне нравится такой анекдот, когда если на бигбордах появились наглые свиные рожи, значит, скоро выборы. Понимаете, вот анекдот, к сожалению, но это почти так. Одни приходят жулики, депутаты там, наемные каких-то олигархов люди, защищают их интересы, это ввоз ядерных отходов в Россию. Я помню, был в Австрии, и я говорю послу, а что там такое у посла в кабинете? Он говорит, а это австрийцы протестуют против ввоза ядерных отходов в Россию, в Сибирь. Я говорю, как? Ну вот они переживают за экологию вашей страны, нашей страны. Нашим все равно, какой-нибудь олигарх получает откатные там несколько миллиардов, в это время нам закапывают это, а потом рождаются дети, а потом все это переходит ходят и на Европу, и они беспокоятся уже даже за себя, не за них.
Все на это грустной ноте нас выключают.
А давайте на веселый.
Вот банальный вопрос.
Можно анекдот расскажу, экологический анекдот, современный, то есть не экологический, вот сегодняшний. Сидит мужик такой, ну, такой грустный мужик сидит, и рюмочка перед ним. В это время проходит какой-то пассажир, хватит рюмку, выпивает и бежит дальше. Тот говорит, что за жизнь пошла? В мире кризис, жена ушла, в квартире затопила, любовница бросила. Тут еще идиот какой-то яд выпил.
Ника Сафронов, программа «Попутчики». Меня зовут Дмитрий Борисович. Спасибо большое, что составили мне компанию. А «Попутчики» в следующую субботу вновь будут тут. Счастливо.
Спасибо.